Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися. Этот тропарь, известный всем православным христианам, написал патриарх Гермоген и посвятил его великой святыне земли русской, Казанской иконе Божией Матери. Ее почитают более 400 столетий цари, полководцы, бояре и крестьяне. В самые тяжелые моменты русские люди обращались Казанскому образу Богородицы и неизменно получали помощь.
Четвертое ноября сегодня, как и до революции, единый праздник, церковный и государственный, день Казанской иконы Божьей Матери и день народного единства. В единстве наша сила, писал из заточения пламенный патриарх Гермоген. Единства тогда, в Великую Смуту 1612 года, на Руси не было. Династия Рюриковичей пресеклась, провозглашенные цари сменялись самозванцами, среди бояр распри, в народе мятежи. И вот уже поляки взяли Смоленск и захватили Кремль. Шведы заняли Новгород, грабят и жгут храмы, глумятся над православной верой. Некому встать на защиту Отечества. Казалось, Русь доживает последние дни. Спасти ее могло только чудо. И оно совершилось. Призывы патриарха Гермогена и монахов Троицы Сергиевой Лавры сделали свое дело. Чудом собралось ополчение. Минин и Пожарский воззвали не только к силе оружия, но прежде всего к силе Божией. 3 дня постились и молились воины Богородицы перед Казанским ее образом, а потом с ним двинулись на Москву и спасли Россию. Казанская икона стала святыней государственного масштаба. В честь нее на Красной площади построили Казанский собор. Через 100 лет уже Петр I призывал в помощь Царицу Небесную, молясь перед Казанским образом о победе под Полтавой. По приказу Петра в Петербурге появился свой древний список Казанской иконы. Прошло еще 100 лет, и вновь иноплеменники, на этот раз французы, ополчились на Руси. Русский полководец Михаил Кутузов в первый день своего назначения главнокомандующим молился перед Казанским образом. И первая победа над французами произошла именно на осеннюю Казанскую. Образ Казанской Божьей Матери во время Великой Отечественной войны маршал Жуков возил по фронтам. В уцелевших храмах служились молебны ежедневно. По преданию, самолет с Казанской иконой облетел вокруг Москвы, и враг, стоявший уже в нескольких километрах от столицы, все-таки не смог прорваться в город. К тому же метеорологи отметили странный факт. За всю историю метеоисследований 40-градусные морозы в Москве наблюдались только дважды – в 1812 и в 1941 году. А в донесении одного из немецких генералов говорилось: «Жуткие холода, танки застряли в снегу, орудие заедает, смазка замерзла». Казанскому образу Богородицы на Руси посвящены монастыри и десятки храмов. Вся русская история показывает, что общая соборная молитва перед образом Казанской Божьей Матери побеждает дух злобы, распада, разложения и восстанавливает соборный дух единства, верности и любви к своему Отечеству.
Еще об одном великом сражении в русской истории мы вспоминаем в эти дни – о битве на Куликовом поле. В страшной схватке с войском Мамая полегло более 250 тысяч русских воинов. После победы в обители преподобного Сергия Радонежского совершили поминовение всех погибших. С того времени князь Дмитрий Донской установил родительскую субботу накануне 8 ноября, дня памяти своего святого покровителя Дмитрия Саунского. Сегодня в Дмитриевскую субботу вспоминаются не только воины, но и все православные христиане. Для чего нужно поминовение усопших? Смотрите в рубрике «За ответом к батюшке».
Здравствуйте, отец Варлаам. Святой Паисий Святогорец говорил: «Те, кто находится в аду, хотели бы от Христа только одного, чтобы он дал им 5 минут земной жизни, чтобы покаяться». Мы, живущие на земле, имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Как мы можем помочь нашим усопшим?
Своим усопшим родным мы можем помочь искренней, теплой, горячей молитве за них. То есть наши усопшие сродники, знакомые, достигнув порога смерти, своими бессмертными душами уходят в иной мир, мир духовный, в котором они не нуждаются ни в чем материальном. И только божественная благодать может каким-то образом утешить или даже изменить участь загробного посмертного человека. Апостол Павел учит о Церкви как о теле Христова. И все мы, и усопшие, и проходящие путь земной жизни, являемся членами этого тела. И мы не можем не чувствовать друг друга. Поэтому ведь известно из нашей такой повседневной жизни, когда наши усопшие сродники даже являются, снятся как-то, беспокоят тех, кто живет на земле, о том, что вот мы как-то побеспокоились о них, позаботились, усугубили молитву за них. И каждый человек, искренне молящийся за своих усопших, он чувствует, что после этой молитвы появляется чувство исполненного долга. То есть особое умиротворение всегда последует вот именно такой вот искренней, теплой, горячей молитвы за наших ближних. Особенно важна церковная молитва, церковное поминовение, совершение панихиды за упокойных, других за упокойных молитвословий. И особенно важно поминовение усопшего за проскомедией, за божественной литургией. Вот святитель Митрофаний Воронежский, когда явился одному из игонов монастыря, попросил помолиться его за своих родителей. Вот. И когда игумен спросил его, говорит, а ты же сам святой, что не можешь, что ли, там уж у престола-то Божия помолиться лучше, чем мы? Он ответил, Митрофан Воронежский, что если бы вы знали, насколько важно для человека поминовение вот такое за божественной литургией, когда в конце литургии частицы, которые символизируют души живых и усопших православных христиан, опускаются с молитвой священникам в чашу, с кровью Христовой, с молитвой о том, чтобы Господь простил и отмыл грехи всех их, то оказывается, вот выше вот этого поминовения на земле ничего нету. Поэтому очень важно поминать наших усопших ближних за литургией. И, конечно же, наша молитва, она должна всегда подтверждаться нашими добрыми делами. Вот не только приходить автоматически что-то заказывать, вот, а мы сами должны изменяться. Мы сами должны обретать веру более глубокую, более твердую. Мы с вами должны стать более усердными христианами, более чаще исповедоваться, причащаться. То есть какая-то жертва от нас должна всегда от самих исходить. Потому что мы об этом уже говорили, что легче деньги заплатить и ничего больше не делать. А речь идет о том, чтобы... То есть это процесс обоюдный.
То есть душа должна потрудиться.
Да, силу души своей потратить, совершенно верно.
Батюшка, почему принято погребать усопших на третий день?
Ну, есть такая древняя устойчивая традиция, согласно которой души усопших, если я не ошибаюсь, эта традиция восходит к преподобному Макарию Александрийскому. Души усопших христиан первые два дня они находятся здесь на земле, в рамках нашей здешней земной жизни. И в сопровождении ангелов они могут посещать те или иные места, связанные как с грехами, так и с добродетелями почившего человека. И уже на третий день, в день похорон, начинается восхождение души человеческой к Богу, где она будет давать отчет за всю свою жизнь. Да? И окончательно она состоится как личность, благодаря вот этим вот усиленным молитвам в течение первых 40 дней, окончательно оформится или в благодать, или в отвержение ее и так далее. Ну и также вот эта цифра 3, она имеет символическое значение. Это связано с краеугольным камнем нашей веры, именно с истинное воскресение Господа Иисуса Христа и со всеобщим воскресением, о котором мы поем в символе веры. Чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. То есть этим самым, когда мы хороним своих ближних, мы говорим о том, что и они тоже воскреснут. В свое время, когда наступит завершающий период истории человечества, связанные с последним судным днем, со вторым пришествием Христовым, когда вновь наши бессмертные души соединятся с нашими телами, но уже в духовном преображенном виде, когда все человечество предстанет на суд. Вот об этом мы и напоминаем себе самим и нашим родственникам, те, которые хоронят своих усопших, о том, что мы не должны отчаиваться, подобно язычникам, которые не имеют упования, как говорится об этом в последовании самого отпевания. То есть мы не должны чрезмерно терзаться, потому что христианство — это религия, которая говорит о вечной жизни. Вот, и смерть является таким переходом, лишь состоянием, это временное явление, и с явлением Господа нашего Иисуса Христа во втором пришествии смерть будет окончательно упразднена.
То есть Христос воскрес на третий день, поэтому и усопших погребают на третий день.
Да, и мы, Он воскрес на третий день, но нашим многим и родственникам, может, и нам самим придется, может быть, долго полежать, но в принципе тот же путь проделаем и мы. Поэтому мы об этом и вот вспоминаем на третий день.
Отец Варлаам, я благодарю вас за участие в нашей программе.
В прошлой передаче «Мой святой покровитель» для наших юных телезрителей воспитанники православной гимназии задали сложную загадку. В ней говорилось о святой, которая родилась в богатой семье и помогала узникам в тюрьме. Ее звали Анастасия Узорешительница. Правильно ответили на этот вопрос Андрей Михайлов и братья Кравченко Владислав и Вадим. Также продолжают поступать к нам рисунки о преподобном Сергии Радонежском. Ребята 3 класса из 8 школы приняли участие в викторине. А сейчас новая история. Будьте внимательны. Речь пойдет о святом, имя которого на Руси было всегда известным и любимым. И сейчас многих мальчиков называют этим древним и красивым именем. Слово нашим юным ведущим.
Здравствуйте, ребята! Как мы уже не раз говорили в передаче, у каждого из нас есть небесный покровитель, это святой, имя которого мы носим.
Сегодня мы расскажем о великом святом, память которого отмечается 7 раз в году.
Этот пророк был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. До самой старости у супругов не было детей. И вот однажды Захарии в храме явился архангел Гавриил и сказал, что у него родится сын. Так и случилось.
Святой вырос в дикой пустыне, носил грубую одежду, питался диким медом и акридами. Акриды – это род саранчи.
И вот, когда ему исполнилось 30 лет, он оставил пустыню и пришел к еврейскому народу, чтобы рассказать о том, что на земле явился сам Бог, и скоро люди его увидят.
Пророк призывал всех покаяться, и те, кто приносил покаяние, святой крестил в реке Иордан.
Но однажды случилось чудо. К пророку пришел креститься и сам Иисус Христос. Когда Господь погрузился в воду, Святой Дух в виде голубя сошел на его главу, и зазвучал голос с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Так люди увидели Христа.
Наш святой безбоязненно и строго обличал пороки как и простых людей, так и царя Ирода Антипы.
Ирод, хотя и уважал пророка, но боялся его, поэтому приказал схватить и заточить в темницу.
Хитрая жена царя построила так, что вскоре святого казнили, отсекли ему голову мечом. Об этом рассказывают в Евангелии апостолы Матфея и Марк.
Дорогие ребята, о каком святом мы вам рассказали?
Пишите нам и присылайте рисунки с эпизодом о жизни этого святого.
До свидания!
Дорогие ребята, надеемся, что это задание не будет для вас таким сложным, как предыдущее. Ждем ваши ответы и рисунки. Приносите их в иконную лавку кафедрального собора. Жители отдаленных регионов могут сфотографировать и отправить работы по электронной почте слово-чита@yandex.ru. Но к рождественской выставке все же постарайтесь прислать сам рисунок. Напоминаю, что авторы лучших работ получат призы. Наш телефон 35 89 02. До свидания.
Пришло время достойно царствия небес.